Часть четвертая, заключительная. Глава 19. Серединка наполовинку, или как свести концы с концами при черном лебеде. Пришло время сказать несколько слов в заключении. Временами я гиперскептик, временами я непреклонен, даже упрям в приятии чего-то абсолютно определенного. Конечно же, я гиперскептик там, где другие, особенно те, кого я называю билдингсфилистерс, легковерны, и легковерен там, где другие выказывают скептицизм. Я скептически отношусь к подтверждению, правда, только если ошибки могут дорого обойтись, но не к опровержению. Большой массив данных еще ничего не подтверждает, но единичный случай способен все опровергнуть. Я скептик, когда подозреваю, что речь идет о случайности из ряда вон выходящей, и доверчив, когда не сомневаюсь в ее рядовом характере. Временами я ненавижу черных лебедей, временами обожаю. Я люблю случайность, которая порождает саму ткань жизни, счастливые случаи, успех художника Апеллеса, щедрые дары, за которые не взимается плата. Мало кто понимает красоту истории Апеллеса. Большинство так боится ошибок, что подавляет в себе Апеллеса. Временами я гиперконсервативен в ведении своих собственных дел, временами гиперавантюрен. Здесь, пожалуй, нет ничего странного. Кроме того, что мой консерватизм проявляется там, где другие рискуют, а авантюризм — там, где рекомендуется осторожность. Меня меньше волнуют незначительные неудачи, больше значительные, потенциально катастрофические. Я гораздо больше опасаюсь фондового рынка, особенно его перспективных сегментов, чем авантюрных спекуляций. В-первых, заключены невидимые риски. Вторые не предвещают ничего неожиданного, так как об их ненадежности известно заранее, и можно ограничить возможные потери, вкладывая меньшие суммы. Меня меньше тревожат явные осязаемые риски, больше коварные, скрытые. Терроризм мне безразличнее, чем диабет. Я меньше беспокоюсь о том, о чем обычно беспокоятся люди, и больше о вещах, о которых обычно не думают и не судачат. Надо признаться, я вообще мало трепыхаюсь. Стараюсь делать это только тогда, когда в силах что-то исправить. Мне предпочтительнее потерять, чем упустить шанс. В конце концов, это тривиальное правило принятия решений. Дерзость, когда есть перспектива поймать счастливого черного лебедя, и неудача мало что значит, и крайняя осторожность, когда есть угроза напороться на дурного черного лебедя. Я крайне напорист, когда ошибка в модели может принести мне выгоду, и пуглив до паранойи, когда она может навредить. Тут нет ничего особенно интересного, кроме того, что другие так не поступают. В финансах, например, для управления рисками пользуются сомнительными теориями, а безумные идеи подвергают рациональному рассмотрению. Временами я интеллектуал, временами хваткий практик. Я практичный ученый и интеллектуальный делец. Временами я верхогляд, временами стремлюсь избегать верхоглядства. Я верхогляд в эстетических вопросах и избегаю верхоглядства в том, что касается рисков и оборотов. Эстетство заставляет меня ставить поэзию выше прозы, греков выше римлян, благородство выше изящества, изящество выше культуры, культуру выше эрудиции, эрудицию выше знаний, знания выше интеллекта и интеллект выше истины. Но только в сферах, где нет черных лебедей. Я стараюсь быть предельно рациональным во всех ситуациях, кроме тех, когда на сцене появляется черный лебедь. Половина моих знакомых называет меня наглецом, вы прочли мои замечания о ваших местных платонизирующих профессорах. Половина — идолопоклонцем. Вы видели мою рабскую привязанность к Юэ, Байлю, Попперу, Пуанкаре, Монтеню, Хайку и другим. Временами я ненавижу Ницше, временами люблю его прозу. Когда можно безболезненно опоздать на поезд? Однажды я получил еще один глобального плана совет, который, в отличие от дружеского совета, о котором я упоминал в главе 3, считаю применимым, мудрым и эмпирически подтвержденным. Мой парижский одноклассник, будущий романист Жан-Оливье Тедеско, изрек, убеждая меня, что не стоит бежать, чтобы успеть на метро. Я не бегаю за поездами. Презирайте свою судьбу. Теперь я не бросаюсь бежать ради того, чтобы уехать по расписанию. Такой совет может показаться очень немудрящим, но мне он подошел. Научившись не носиться за поездами, я оценил истинное значение изящества и эстетики в поведении. Почувствовал, что это я управляю своим временем, расписанием и жизнью. Опаздывать на поезд обидно, только если ты бежишь за ним. Точно так же не добиваться такого успеха, какого ожидают от тебя другие, обидно, только если ты сам к нему стремишься. Ты оказываешься над мышиными бегами и очередью к кормушке, а не вне их, если поступаешь в соответствии с собственным выбором. Уход с высокооплачиваемой работы, если это твое решение, принесет больше пользы, чем заработанные деньги. Такой поступок может показаться безумным, но я пробовал, получается. Это первый шаг к тому, чтобы набраться мужества и послать судьбу к черту. Ты обретаешь гораздо больше власти над жизнью, если сам выбираешь критерии. Мать природа дала нам некоторые защитные механизмы. Один из них, как в басне Эзопа, способность поверить в то, что виноград, до которого мы не можем дотянуться или не дотянулись, кислый. Но принятое заранее твердое решение с презрением отказаться от винограда принесет куда лучшие плоды. Дерзай, будь тем, кто отказывается, если у тебя хватит стойкости. Труднее проиграть в игре, в которой сам устанавливаешь правила. В черно-лебяжьих терминах это означает, что невероятное настигает тебя, только если ты позволяешь ему управлять тобой. Ты всегда можешь управлять тем, что делаешь сам. Так пусть это будет твоей целью. Конец. Однако все эти идеи, вся эта философия индукции, все эти проблемы со знанием, все эти сумасшедшие шансы и возможные тяжелые потери – все бледнеет перед следующим метафизическим наблюдением. Иногда я просто отказываюсь понимать, почему несвежая еда, холодный кофе, отказ принять в компанию и недостаточно любезный прием могут начисто испортить людям день, обманув их ожидания. Вспомните, как в главе 8 я говорил о том, насколько сложно осознать, какой в действительности была вероятность совпадений, приведших к тому, что мы есть. Мы легко забываем, что жизнь сама по себе — удивительное везение, редчайшее событие, случайное происшествие гигантского масштаба. Представьте себе пылинку рядом с планетой в миллиард раз крупнее Земли. Пылинка — перевес в пользу вашего рождения. Большая планета — против него. Так что бросьте психовать по пустякам. Не уподобляйтесь тому брюзге, который, получив в подарок дворец, жалуются на плесень в ванной. Перестаньте смотреть в зубы дареному коню. Помните, что вы черный лебедь. И спасибо, что прочитали мою книгу. Эпилог. Белые лебеди Евгении. Евгения Краснова ушла в себя, что было необходимо, чтобы написать новую книгу. Она оставалась в Нью-Йорке, где ей было легче всего находиться в покое, наедине со своим текстом. После того, как она уйму времени провела в толчее, надеясь встретиться с Ниро, чтобы отпустить колкость в его адрес, возможно, унизить его, возможно, вернуть, сосредоточиться было легко. Она отказалась от электронной почты, стала писать от руки, поскольку находила это занятие успокаивающим, и наняла секретаршу для перепечатки текста. 8 лет она писала, стирала, исправляла, время от времени срывала злость на своей секретарше, приглашала на собеседование новых секретарш и снова спокойно писала. Ее квартира была полна дыма, бумаги покрывали все свободные поверхности. Как и другим художникам, ей казалось, что она не смогла в полной мере выразить то, что хотела, но все же чувствовала, что ей это удалось куда лучше, чем в первой книге. Она смеялась над публикой, превозносившей ее раннюю работу, так как сейчас та казалась ей слишком поверхностной, сделанной в попыхах и недостаточно тщательно. Когда новая книга, удачно названная «Петлей», вышла в свет, Евгении хватило мудрости избегать общения с прессой и не обращать внимания на рецензии. Как и ожидал ее издатель, рецензии были хвалебные, но, как ни странно, книгу покупали плохо. Должно быть, думал издатель, люди обсуждают книгу, даже не прочитав. Поклонники Евгении ждали ее нового творения и обсуждали его годами. Издатель, который теперь собрал большую коллекцию розовых очков и вел блестящую жизнь, сейчас сделал ставку на Евгению. у него не было и не предвиделось других хитов. Ему нужен был крупный выигрыш, чтобы заплатить за свою виллу в Карпантра в Провансе, отдать долги в соответствии с финансовым соглашением, которое он заключил с бывшей женой, а также купить новый Ягуар с откидным верхом, розовый. Он нисколько не сомневался, что не промахнется с долгожданной книгой Евгении, и не мог понять, почему почти все называли ее шедевром, но никто не покупал. Через полтора года петля практически сошла с прилавков. Издатель, испытывавший большие денежные затруднения, думал, что знает причину. Книга была длинной, как хрен знает что, Евгении следовало написать покороче. Пролив немало слез, которые, впрочем, принесли облегчение, Евгения подумала о персонажах трогательных романов Жоржа Сименона и Грэма Грина. Они существовали в состоянии отупляющей и безопасной посредственности. «У второсортности есть свое очарование», — подумала Евгения, — «а она всегда предпочитала очарование красоте». Так что вторая книга Евгении тоже оказалась «Черным лебедем».